Благодать и мир, возлюбленный Господом. Очень рад быть на этом месте. Прежде чем буду говорить небольшое вступление, я прочитаю текст, Писание. Текст я обычно читаю где-то после вступления. В этот раз я хочу с него начать, для того, чтобы ваше внимание было удержано именно текстом. И пусть Господь благословит всех нас. Текст, который я предлагаю, 15-й Псалом, книги Псалтырь. 15-й Псалом, читаю с первого стиха, прочитаю его целиком, он не продолжительный, 11 стихов, небольшое вступление, после которого я сделаю акцент на нескольких стихах, будет экзегеза небольшая их, и мы с вами порассуждаем на одну очень, как мне кажется, важную тему. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Вчера вернулся довольно поздно, у нас была небольшая молодежная поездка, часть нашей молодежи находится в городе Питкарянта сегодня. Мы посетили красивейшие места Карелии, действительно Божье творение, Божья природа. Мы наслаждались этим, рассуждали о слове на берегу Ладожского озера, молились вместе. Одну ночь, ночлег мы провели на берегу Ладожского озера. Я очень этому радовался. Часть группы вернулась, две машины сюда-обратно, остальные все наши на посещении в городе Питкарянты. Я очень рад, что братья пропели гимн, который будет служить так же, как и трамплином, направлением к моей проповеди. Потому что, думая, о чем говорить, я знал, что будет годовщина, юбилей нашего братства, 61 год. И вы знаете, второй год подряд выпадает, что я говорю на то воскресенье, когда именно годовщина, когда праздник. Это действительно праздник. И поэтому мои рассуждения будут в контексте этого праздника, этого события. Нашему братству, да, 61 год. Братья и сестры, сердечно всех поздравляю с этим, что Господь хранил нас. Хоть я и молодой, да, но я очень рад, что вошел в это наследие, в чей-то труд, что мы пользуемся тем, что кто-то насадил, кто-то поливал, мы продолжаем это служение. Я безмерно этому рад и благодарен Господу. Большая история, да, подвижничество тех людей, которые были перед нами, наших отцов, отвержение себя, готовность служить, готовность страдать, все это было. Вопрос, что сегодня? Вы знаете, я благодарен за наш совет пресвитеров, который есть в каждой церкви, который есть, в принципе, в объединении наших церквей, за их молитвенное подвязание, за народ Божий. И сегодня, знаете, я хочу сказать о том, чтобы мы, в первую очередь, любили братство наше, любили нашу церковь, дорожили общением этим межцерковным, я постараюсь это отметить в своей проповеди, да, вот эти межцерковные скрепы наши, которые позволяют... Да, иметь общение нам хорошее, поддерживать, да, с народом Божьим. И еще в начале своей проповеди я хочу сказать непопулярную мысль для наших церквей. И непопулярная она потому, что я хочу сказать, что нахождение в нашей церкви, в нашем союзе, да, в нашем братстве, оно не определяет спасение людей. Да, иногда мы думаем, что я буду числиться членом в церкви, вот я в братстве нахожусь, все, здесь больше гарантий. Да ничего подобного. Никаких гарантий здесь на наше спасение, на нашу благочестивую жизнь не будет. Гарантия, она в другом состоит. Но мы должны дорожить церковью, да, нашим братством. И я скажу почему. Я прочитал одну историю, один диалог такой, он немножко комичный, но насколько он говорит в точку. Я бы хотел прочитать об этом, насколько он расставляет как раз-таки точки над «и», как мы должны относиться друг к другу. В первую очередь, как мы должны дорожить своим наследием, в которое мы вступили и получили. И во вторую очередь, как мы должны уважительно относиться к другим союзам, к другим братствам, которые тоже исповедуют Христа. И в этом как раз и будет показана очень интересная мысль. Я читаю диалог по ролям, а вас попрошу быть внимательными, чтобы вы следили и уловили мысль. «Вы верующий?» – спросил молодой христианин Николай у человека, сидящего рядом с ним в самолете. «Да», – ответил незнакомец, спокойно, но настороженно. Николай судорожно сглотнул, хотя он был еще молодым верующим, но уже знал, что нужно быть предельно предусмотрительным. «А вы признаете непорочное зачатие Иисуса Христа?» «Безусловно. А божественность Христа?» «Вне всякого сомнения. А как вы смотрите на крестную смерть Христа? Он умер за всех людей». Николай обрадовался. Кажется, рядом с ним сидел настоящий христианин. На всякий случай он продолжил проверку. «А как вы понимаете состояние человека?» «Грешник, нуждающийся в благодати». «А что такое благодать?» «Благодать – это то, что Бог дает человеку, когда тот не в состоянии это заслужить. А на ваш взгляд, второе пришествие будет внезапным. А Библия – богодухновенная книга, а церковь – тело Христово. Николай начал приходить в возбуждение. Все совпадает». «Хорошо, а вы консервативный или либеральный?» «Консервативный». «А направление?» Соседу Николая тоже становилось все интереснее. «Южно-конвекционный диспенсационный тринитарный альянс великого поручения. И я оттуда же», — говорит Николай. «А ответвление какое? Предтысячелетнее, поствеликоскорбное, клеточно-группное, нехаризматическое, с ежемесячным причастием из общей чаши». Глаза Николая увлажнились. У него остался один единственный вопрос. «А чаша у вас хрустальная или металлическая?» Николай... Незнакомец ответил: «Хрустальное». Николай отпрянул назад: «Еретик». Больше они никогда не сообщались. У нас не может быть ничего общего. Братья и сестры, немножко комичный такой диалог, но как тонко и четко он показывает наше отношение. Наше отношение к другим братствам. И тогда я сказал, и сейчас хочу сказать, братья и сестры, что несмотря на всю ту ответственность, да, на все то благословение, в которое поместились мы, на все те плюсы и преимущества нахождения в братстве, имея вот эти скрепы с церквями нашего союза, насколько мы должны правильно понимать, что братство Христово, оно одно. Союзов много, а братство одно. И вы знаете, когда мы придем в вечность, когда мы будем на небе, не будет деления на какие-то братства, не будет деления на какие-то союзы. Разные церкви, братство Христово, оно одно будет. Я бы очень хотел, чтобы вот этот базовый, да, момент, базовую вещь мы с вами понимали. Об этом, да, и проверка нашего тоже союза должна быть, да. И у каждого она своя. Псалом, который я прочитал, 15-й псалом, хочу сделать акцент на двух стихах. 5-й и 6-й текст. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, говорит Давид, ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Братья и сестры, в древности, в действительности было такое, в земледельческих общинах была такая практика, и было такое установление, что кидался жребий об определенных землях, которые принадлежали общине, но разделялось между людьми. Как и в первоапостольской церкви, все приносили к ногам апостолам, все было общее. Также и было деление по нужде каждого. Никто не знал, какая земля попадется ему. И вот когда происходил, когда кидался жребий о земле, а земли были разные. У кого-то была плодородная земля, а где-то земля была каменистая, на которой очень сложно было выращивать какие-то культуры. Так вот, когда земледелец получал жребий, получал себе в удел по жребию землю, которая была у какого-то источника, да, которая была благоприятна для выращивания каких-то культур, Он, конечно, восклицал такие слова: «Мне по жребию выпал прекрасный удел и роскошные владения мои». Вот псалмопевец, да, смотря, здесь речь не о земле, здесь не о каких-то межах, границах, проведенных по земле, нет, речь не об этом. Псалмопевец, да, исповедует вообще и говорит, что очень удачный удел у него, определивший его как раз-таки, его жизнь, вот его, все то, что он получил, это воля Божья. И в словах Давида я вижу для себя какую мысль, да, мы немножко занимаемся экзегезой этого текста. Здесь для меня открывается мысль, что Давид говорит: Бог его удел, ты держишь жребий мой, да, наследие, которое я получил, оно приятно для меня. Вот этот удел, Давид уже говорит эти слова в преклонном возрасте. Вот представьте себе, жизнь пройдена, она была разная, было трудно, где-то было и легко, где-то он был на высоте, где-то он был и в падении. То есть его тоже бросало, но всегда, всегда он искал близости с Богом. И вот проходит время, Давид уже в преклонных годах, он смотрит на то, что осталось у него. И давая оценку этому уделу, давая то, что он имеет наследие, он говорит: а мне это нравится, мне приятно, я доволен. Я доволен тем, что Бог определил для меня. Я доволен своей жизнью. Да, мне было непросто, да, я настрадался. Да, у меня было много скорби, у меня было много борьбы. Но смотря теперь на то, что я имею, вот этот мой участок, я доволен этим. И весь мой путь, он приятен для меня, который он был. Тема моих небольших рассуждений, она выражена в таких словах: «Свобода в границах». Межа – это граница, межа – это какое-то определение, это удел, это какой-то участок. И мы немножко с вами порассуждаем об этом. В начале своей проповеди темы я хотел бы сказать, что я делаю акцент на том, братья и сестры, что не начало венчает нас, а конец. Да, мы очень хорошо сегодня, есть люди, благословенные люди в нашем братстве, которые занимаются исследованием истории, которые помнят отцов. У нас множество книг, но я хочу сказать о том, что конец будет венчать нас, не начало. Не то начало, когда мы уверовали, а конец, куда мы придем. Во-первых, когда предстанем перед Богом, или в преклонных годах, когда каждый оглянется на свою жизнь, сможем ли мы сказать: вот этот участок, вот этот удел, то, что я имею, оно приятно для меня. Я счастлив, что имею я его. И вы знаете, для того, чтобы так сказать, есть определенные условия, есть определенные границы, границы в этой книге, о которых мы поговорим с вами не так продолжительно. Итак, тема рассуждений «Свобода в границах». В качестве небольшого вступления вот именно к этой теме я хочу сказать, что необходимость границ – это вообще понятная тема, она нужна. Она нужна в участках, она нужна в государствах. Иногда за границей идут войны, делят территорию. Но когда есть границы, это безопасно. Когда есть границы, и в этих границах ты можешь быть свободен. Это в первую очередь. Со сменой власти, да, конечно, границы могут меняться. У одного отца одни границы, у другого отца в семье другие границы. У одного пастора одни границы, у другого пастора другие границы. И то имеет место быть, но на итог, куда мы придем, вот как раз-таки влияет наше направление и начало, за что я сегодня переживаю. Границы, вот как раз-таки в благодати во Христе, они могут быть самые разные. Но куда мы придем, не все направление, оно будет правильно. Вот чтобы ты оглянулся и сказал: вот этот участок, он приятен для меня. А вот здесь вот надо немножко порассуждать нам и поработать над текстом и на некоторых примерах. Говоря о необходимости границ, я вспоминаю, как-то молодежи тоже рассказывал про своих соседей. Они в большинстве своем, я думаю, что все были у меня дома. И они знают, что у меня есть забор с территории улицы, а между соседями у нас забор такой, сделана рабица такая, сетка, ну и то с проходами, для того, чтобы ходили соседи друг к другу. Они раньше дружили между собой, сейчас мы тоже дружим. А между одними соседями у нас вообще забора нет. И получается иногда такие казусные ситуации. Ну, например, что ко мне сосед подходит, они продали нам один участок. Ну и теперь они на одном остались, а их участком мы владеем, между ними забора нет. Он ко мне подходит и говорит: Филипп, слушай, а у тебя вот здесь вот что будет? Ну и показывает на одну часть участка. Я говорю: ну я думал гараж, там сарай сделать какой-то. Он говорит, слушай, ну тогда тебе эта земля не нужна, которая здесь? Я такой, ну в смысле, Виктор Петрович, я не могу понять вас. Он говорит, ну понимаешь, у меня здесь раньше были грядки, я тут выращивал, тут земля такая плодородная. Ты же не будешь против, если я тачкой все перевожу? Ну ты не переживай, я тебя не буду просить, все, я сам все сделаю, я эту землю к себе перевожу на участок. А ты же будешь сарай здесь строить, тебе все равно без разницы, какая земля, плодородная или что там, построишь так, повыше сделаешь фундамент. Я задумался, говорю, Виктор Петрович, надо подумать, ну вряд ли. Я говорю, а вдруг я не буду сарай здесь строить, все меняется, может выращивать что-то начну. Он, ну ты подумай, подумай. И у нас постоянно вот такие какие-то вещи происходят. А у них, они используют этот участок просто как поддачу. Ну и, соответственно, приезжают просто грядки полоть, урожай снимать, с нами делятся тоже урожаем, за что благодарны им. И мы дружим. То есть меня как бы не сильно напрягает это, хотя я где-то внутренне сначала негодовал. На все это, ну, происходит что? У него, значит, не подведено электричество к дому, он пользуется таким, ну, бензогенератором, который электричество вырабатывает, дает. Так вот, что интересно, да, как и полагается, когда нет забора, он ставит этот генератор на тачку, вывозит на мой участок, ставит посредине поляны, заводит его, проводит провод к себе, ну и, соответственно, у него не так громко слышно работа этого генератора. У меня по духам вот это тарахтит все на выходных. В субботу там, в пятницу такое может быть. Ну и все, кто приезжают ко мне, Филипп, как ты это терпишь? Как тебе это не надоело? Все терпеть. Я говорю, слушайте, да люди уже пожилые, надо снизойти. Подождите, все. То есть еще немножко, мне просто следующий участок тоже нужен. Потерпим немножко. Глядишь, и следующий участок тоже мне продадут. Немножко расширим границы свои. Я снисхожу совершенно нормально к этому. То есть надо, чтобы прошло время. Так и получается. В этот год они уже практически не приезжают, и мы уже ведем какие-то переговоры с ними. Они пока не готовы уступать, но все равно мы уже ведем какой-то диалог с ними. То есть здесь и наша, да, позиция, где-то надо относиться нормально. Но я о чем? Что нужны какие-то границы, и когда их нету, люди переходят границы. И, ну, это не всегда может быть правильно. В каждой церкви есть границы, в каждой семье, как я говорил, есть границы. И есть отцы, которые расширяют эти границы для своих детей, а есть те, которые держат в определенной строгости детей. И вы знаете, и чрезмерная строгость плохо, и чрезмерная свобода тоже плохо. Так вопрос, кто проводит эти границы? Если мы коснемся библейских примеров, то когда сын, он еще не назывался тогда блудным, он захотел грешить, отец не позволил ему делать это в доме. Он без проблем говорит, хочешь, да, у тебя есть выбор, ты можешь пойти, но ты не будешь делать в моих границах это. И что интересно, сын это понимал, он говорит, отдай мне часть имения, я пойду. Отец не позволил грешить в церкви, отец не позволил грешить в своем доме. Хочешь, иди, у тебя есть выбор, взрослый человек. То есть проводятся определенные границы, это очень важно. Границы есть у всего в природе. Границы есть у морей, границы есть у океанов, у наших земельных участков. Только, как я думаю, что на небе границ нету. Их не будет там. Нас не от чего будет ограничивать, потому что греха не будет. Если мы посмотрим на небо, оно безгранично. А даже самый большой океан или море имеет границу. Если мы возьмем период времени, когда люди жили еще до прихода Христа, то интересно, да, что даже в поведении есть какие-то определенные моральные границы. Вы помните, когда Каину было сказано, Каин, у дверей сердца твоего грех лежит? Вопрос, откуда вообще было понятие греха тогда? Ведь его же не существовало. В принципе, люди не знали, что такое грех. Никто не знал, что такое хорошо или что плохо. Да, люди уже были грешны на тот момент, отступили от Христа, от его благодати тогда еще. Но понятия греха не было, потому что определение греха приходит с законом, когда Моисей пишет закон на скрижале. И когда устанавливаются 613 заповедей, которые народ тоже исполнял и никак не мог исполнить, и вот именно всем этим установлением открывался грех. Но интересно, что Каину сказано, Каин, ты проверь сердце свое, не на опасном ли ты пути, а своими словами, может быть, у дверей сердца твоего грех лежит? То есть был какой-то определенный моральный закон. Есть определенные границы в поведении в обществе. Кстати, у нас есть определенные границы, как мы можем себя вести здесь. Как мы можем, да, приходить на собрание, в чем прилично, в чем неприлично. Это нормально. То есть это не какие-то границы, которые ввергают нас в какое-то рабство, это нормальные границы. В любом нормальном здоровом обществе, да, придете вы на работу устраиваться в какое-то хорошее заведение, везде есть своя форма одежды. И даже в школе к этому приучают с детских лет, что определенные границы есть. Сегодня, вы знаете, оказывается, до людей тоже надо доносить истину, и никак по-другому невозможно назвать, что есть границы также, кто ты, какому ты полу принадлежишь. Сейчас тоже люди теряют эти границы, к кому себя отнести. В наших сознаниях, в мыслях тоже есть определенные границы. В нашей дозволенности или вседозволенности тоже есть определенные границы. И мы будем говорить о том, кто и как мы можем проводить эти границы, какие они правильные. В семейной жизни вопрос, есть границы или нету? Конечно, есть. Вот смотрите, с одной стороны, когда у меня есть супруга, с одной стороны, да, как будто бы открывается, у меня больше возможностей, как будто бы, чем у тех, кто не женат, кто не имеет супруги. Но с другой стороны, неужели это отменяет границы? Да нисколько нет, я наоборот ограничен. Если человек холостой, он не ограничен в своем выборе, я себя сам ограничил. Но вопрос, я что, нахожусь в каком-то рабстве? Я его сам захотел. Я в этих отношениях имею великую свободу. Я свободно чувствую себя в этих отношениях со своей супругой. И так в каждой семье. Знаете, меня в одном лагере попросили провести беседу о целомудрии. Я никогда не проводил такие беседы. Да, у меня есть рассуждения, мысли на эту тему. И я думаю, Господи, что сказать? Вы знаете, я за основу взял такую идею, такой принцип, что, вы знаете, вопрос нашего целомудрия мы очень часто снизводим к таким вещам, о которых надо говорить в самую последнюю очередь. Мы сводим к вещам просто внешнего вида. Как ты выглядишь, там, как ты себя ведешь, что ты на себя надел. И вот это считается во многих церквах, что самая главная идея вообще целомудрия – как ты будешь выглядеть. Вы знаете, я привел один пример в этом лагере. Я говорю, молодежь, вот скажите мне, да, он может быть не совсем приятный, этот пример, но если девушка не по своей воле оказалась жертвой обстоятельств, да, и над ней кто-то сделал насилие, у меня вопрос, она потеряла целомудрие или нет? Или она девственность потеряла? Что происходит? И все отвечают, нет, она не потеряла целомудрие. Братья и сестры, так а что такое целомудрие тогда? Неужели наше целомудрие только выражается в том, что я делаю или не делаю? Или эта тема гораздо глубже, то, о чем я думаю? Какие границы я в своем разуме провожу? Что я себе позволяю? И человек, прежде чем к чему-то прийти, это долгий путь, его вообще разложение проходит, прежде чем совершить какой-то грех. А все почему? Потому что в первую очередь потеря целомудрия начинается в моем сознании, в моем внутреннем мире. Когда я перехожу эти границы, используя телефон не по назначению, просматривая кинопродукцию, которая разлагает меня, вот именно там, в тайной комнате происходит потеря моего целомудрия. А не тогда, когда совершаются какие-то вещи, за которые наказывать надо. Вообще не тогда. Это просто привело к этому. Все происходит гораздо раньше. И вот здесь кто проводит эти границы? Мы будем говорить об этом. Друзья, мы живем с вами в период благодати, в период Нового Завета. Я бы хотел очень коротко сделать акцент на двух заветах. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Новый Завет в периоде благодати. Люди живут, христиане, уже больше 2000 лет. До этого был Ветхий Завет. В чем было преимущество Ветхого Завета? Нет, я не говорю, что преимущество перед Новым Заветом. Перед Новым Заветом преимуществ нет никаких. Для людей в чем было преимущество и простота Завета? Вы знаете, нам очень нравится и нам очень просто и понятно, так мои дети воспитываются. Да, конкретно, пап, можно или нельзя это делать? Удобно или нет так воспитывать? Да, нам очень хочется дать определение каким-то грехам. Нет, ну вы скажите, можно или нет? Некоторые люди для того, чтобы вступить к нам в церковь, тоже говорят, вы дайте нам список, вот что мы там чуть ли не роспись свою поставим, вот на что мы соглашаемся, что можно там носить, что нельзя, как себя вести, все, вот дайте весь список определения грехов. И в Ветхом Завете люди этим пользовались. Кажется, очень удобно. Все прописано. Вот 613 у тебя установлений, повелений. Вот, пожалуйста, все соблюдай. Справились люди с этим? Нет. Но было ли это удобно? Конечно, было. А каким образом? До определенного времени. Да потому что наказывался грех. Конкретно вот это делай, это не делай. Сделал, все, да будет тебе вот так вот. И написано, что с тобой сделать. Убил кого-то, вот получи также смерть взамен. Украл у кого-то, вот и у тебя будет это забрано. Все очень конкретно было прописано. И людям, с одной стороны, было это удобно. В чем сложность и вообще ветхость этого завета? В том, что люди не способны были этого сделать. Все равно нарушались заповеди. Все равно были те, которые, находясь в руководстве, тоже вели неправильный образ жизни. И Христос потом уже в Новом Завете будет говорить, что вы превратили алтарь мой вместо преступников укрытия. Вы за своим служением просто преступление скрываете. В вертеп разбойников превратили храм мой. Он осуждал это. И такое было в Ветхом Завете также. Люди не могли это исполнить. Наступает Новый Завет. Эпоха, да, благодати, период. Что это такое? Братья и сестры, и вот здесь вот мы до конца этого не оцениваем. Наступает полная свобода. Вот вообще абсолютная. Вот все, что было, представьте, люди были нагружены 613 установлений. Вот он, есть закон, приходит благодать, и теперь просто человек, вот, ну вот что хочешь, то и делай. А кто проводит эти границы? Братья и сестры, мы с вами их проводим. Во-первых, есть Божье Слово, которое определяет, да, какие границы есть. И есть Дух Святой, и брат Дима говорил первую проповедь об этом. Очень уместно это, как продолжение, что Дух Святой направляет, наставляет нас, побуждает, подсказывает, обличает, как мы должны себя вести. Вопрос только лишь в том, остается ли Дух Святой в наших служениях, в наших семьях, в наших мыслях, в нашем поведении, в нашем служении. Есть ли Ему место там? Вопрос в этом. Так вот, Новый Завет, да, который, с одной стороны, снимает совершенно все границы для людей. И дальше вот период благодати, и люди, все, я спасен. Слава Богу, да, возможно, это и так. Я не берусь оценивать, кто спасен, кто не спасен. Я себя проверяю, верю ли я нахожусь каждый день. То есть за других вообще, то есть мне страшно и думать там, кто спасен, кто не спасен. Это Божья прерогатива, это Его право определять людей, куда Он думает, куда Он хочет вести их. То есть Бог производит в сознании людей вот такую, вы знаете, как совершенную революцию в их разуме. Теперь все на равных, теперь все грехи равны, теперь такое всеобъемлющее прощение Божие с одной стороны, да, неважно, большой ты грешник там или маленький. Братья и сестры, вот уходя на небо, когда Христос вознесся, ученики не хотели Его отпускать. И знаете почему? Потому что для них это было удобно. Он всегда подсказывал, он говорил, что хорошо, что плохо. Он говорил, как надо, и теперь тот, за которого они держались, он уходит. Но он говорит апостолам, он говорит ученикам, лучше для вас, если я уйду. Потому что если я останусь с вами, не придет тот, кто должен прийти. Если я останусь, не придет Дух Утешитель. Не придет тот, кто будет наставлять вас. Братья и сестры, вот наше служение на Новозаветной Церкви, это очень ответственное служение, очень важная задача и миссия наша, не прогнать Духа Святого из наших служений, не прогнать Его из нашей жизни, не угасить Духа Святого, не пренебречь Духом Святым, не оскорбить Духа Святого. И кто эти границы проводит? Я и вы. Братья и сестры, вот смотрите, период благодати, он тебе говорит, какое правило. Раньше ты обязан ходить на поклонение. Теперь хочешь, ходи в церковь, но хочешь, нет. Вот ты хочешь, но не ходи. Вы знаете, мне когда люди говорят, мы когда начинали молодежное служение каждый сезон, и в этом сезоне я так и говорю. Я говорю, ребята, в каких-то вещах я ни на секунду не уступлю вам. И не потому, что я не люблю, не потому, что я злой какой-то, нет. Потому что суть в чем? Не потому, что да, я вот какой-то диктатор, вот так вот и будет. Нет, вообще не поэтому. А потому что вот к чему мы придем, да, вопрос какой? Какой удел ты получил? Приятен он для тебя будет или нет? Вот к чему ты пришел? И вы знаете, Бог, он, вот у него была церковь, если можно так выразиться, из двух людей. Два человека были там, Адам и Ева. И он выгнал их из рая. Он не потерпел. Он не потерпел, чтобы они были там. Согрешили, будете наказаны на какое-то время, но придет эта благодать. И я говорю к нашей молодежи, что, ребята, я не уступлю ни на секунду, не потому, что я злой. Нет. А потому что вот у вас есть выбор, хотите, будьте так, не хотите, нет. Я помогу уехать вам в свой дом. Мы выделим из церковной кассы деньги на такси вам для того, чтобы вы уехали в свой город, откуда вы приехали. И не потому, что здесь злые братья, нет. А потому что есть определенные границы, которые, как мы понимаем, правильны в свете Библии, в свете Священного Писания. И вот он, период, да, благодати, период Нового Завета, который людей вводит немножко в такое смущение где-то. Какие есть крайности и опасности этого всего? Вы знаете, людей может занести, как, ну, как говорят, да, в две обочины. Кто-то возвращается к закону, и эти люди начинают упиваться прямо этим законом, требовать. Это опасность, это крайность, это ни к чему хорошему не приведет, это не есть узкий путь Христов. А кто-то, наоборот, уклоняется в распутство, вседозволенность. Вот две такие стороны. Да? Но благодать – это то, что все равно имеет какие-то границы. Братья и сестры, вы знаете, периодом вообще благодати я восхищаюсь. Я просто восхищаюсь нашим Богом, как Он чудесно все вот это организовал, придумал, запланировал и сотворил в Сыне Своем. Да, что теперь действительно ты хочешь ходить в церковь? Ходи, не хочешь? Ну не ходи. И люди иногда говорят, так на спасение это не влияет. Так может быть и не влияет. Но ты будешь наказан за определенные вещи. Ты можешь не ходить, ты можешь в другую церковь уйти. То есть благодать, она совершенно дает нам такой простор для наших действий, для нашей жизни. Но какая наша с вами задача, как церковь, как тех, кто исследует Священное Писание? Господи, а что я хочу получить в конечном итоге? Вот когда я пред лицо Твое предстану, что я хочу услышать там? И вы знаете, люди иногда мерят такими штампами, форматами, что я же ничего плохого не делаю, я же вот то-то-то не делаю. Это люди и мира этого говорят-то. Ну то есть за что? Все, я нормальный христианин. Вопрос, что сегодня доброго ты делаешь? Вот представьте себе, да, господин оставляет в управление управляющему человеку, служащему свое имение, возвращается и говорит, слушай, ну к отчету призывает, что ты сделал? И тот говорит, окна не бил, двери не жег, там костры не разводил в комнатах. В общем, все вот этого не делал. Друг, так это и понятно, что этого не надо делать. Вопрос, что доброго ты сделал? Как приумножил то, что я оставил тебе? Умножил ли ты мое имение, те таланты и дарования, которые ты получил? А мы иногда только так, я же злого ничего не делаю, я хороший христианин. Вопрос, что доброго ты делаешь сегодня? Как развиваешь ты свой талант или дары, как служишь этим Богу? И вы знаете, я говорю о том, что служение определенным даром или талантом, оно до времени. Человек не сможет всегда петь. Человек не сможет всегда вот Писание как-то излагать. Просто в сферу своих способностей именно уже возраста, да, где-то притупляется память, где-то ну, страдает наше сознание, бывает происходит такое. И вопрос, как дальше ты можешь служить своим даром? А служения не прекращаются. Найди, кому передать это. Найди нас, тех, кого ты можешь наставлять. Научи людей, передай. Если ты уже старший пастор, найди себе тех, кого ты можешь учить. И передавал те способности, которые ты приобрел для себя. То есть служение дара твоего продолжается во все время. Просто одно время ты служил этим сам, а потом найди тех, кому ты сможешь, верных людей, кому ты передать это сможешь, для того, чтобы они других учили. Братья и сестры, так вот, с периодом благодати, с периодом Нового Завета человек выбирает сам. Вот какой он хочет удел, какую жизнь, насколько он хочет быть посвященным, насколько он хочет прославить Бога. Человек выбирает сам. Но если мы коснемся границ, да, благочестивой, богоугодной, святой жизни, то мы удивимся с вами, что они-то еще, как можно так выразиться, уже и сложнее, чем в законе это было. Потому что, знаете, если раньше было «не убей», то теперь кто гневается на своего брата напрасно, тот уже подлежит суду. То есть, если раньше было конкретно «не прелюбодействуй», заповедь и установление, то теперь ты мысли свои, храни целомудрие в мыслях, если ты смотришь с вожделением, ты уже это делаешь. Братья и сестры, и вопрос опять-таки не в нашем спасении. Люди иногда очень себе такие опасные вещи позволяют, и оправдывая тем, что да, на спасение это не влияет. Братья и сестры, знаете, мне кажется, что на что иногда наша церква похожа. Вот воины, да, на поле битвы, и полностью все голышом бегают, и шлем одет у них. Вот мы иногда такие же воины, шлем спасения надели, и бегаем, а ничего больше нету. А где праведность? А где пояс твой? А где ноги, готовые что-то делать и благовествовать? А где щит? А где Слово Божие? Где меч духовный? Где броня праведности твоя? Где это все? То есть люди об этом не думают. Шлем спасения мы одели, на спасение не влияет. Так может быть это и так. Но вопрос, я сегодня хочу направить нас, братья и сестры, чтобы не начало венчает, а конец нас. И когда каждый из нас придет к своему концу, а мы придем, рано или поздно, вот посмотря на то, что ты имеешь, мы сможем ли сказать: Господи, вот то, что я имею, оно так приятно для меня. Спасибо тебе, что ты вел меня. Я рад получить этот участок. Я рад вот этому делу, я рад этому служению, которое я мог совершить ради тебя и с тобой. И с твоей помощью. И точно так же посмотреть в глаза Христу вечности. И сказать: Господи, мне приятно, что я был твоим сосудом здесь. И вот период благодати проводит границы каждый сам. Какие он хочет. Есть направление церковное. Да, определенные границы, правила. Это тоже в этом, во всем наша безопасность. Но какой будет итог? Никто не поможет. Ни пастор здесь, ни направление, ни братство. Никто не поможет. А только лишь я и Бог, мои отношения с Богом, как я его понимаю, как я провожу для себя эти границы благодати. Братья и сестры, что делать, находясь в этих границах благодати Божией, которые, кстати, не тягость, потому что Христос говорит, что когда вы встаете на мою сторону, с одной стороны вы получаете иго, это определенное бремя, но с другой стороны он говорит, а это бремя, оно не будет вам сложно, потому что я буду с вами. И вот это то, что кажется границей, то, что кажется тебя, не дает тебе какого-то простора, да нет, Христос говорит, это благо, бремя мое легко. Как ты думаешь? И все зависит, да, от того, какое качество жизни мы с вами хотим. Знаете, братья и сестры, наша свободная воля, она, я так говорю и думаю об этом, что она способна проявиться только лишь в злом. Мы сами по себе, как люди, мы не способны ничего хорошего воспроизвести. Мы только на злое способны. Но Бог своей благодатью, да, Духом своим святым, Он может возбуждать в нас эти желания делать добро, жить свято. А принцип сегодня какой навязывает нам этот мир, что нормально все, делай, что хочешь. То есть мы говорили эту мысль, с молодежью обсуждали, что для меня эта новость была, у сатанистов, оказывается, есть президент свой. У него есть имя, фамилия, его Алистер Кроли зовут. И он говорил так, что есть простой постулат пристав-сатанистов. Вот смотрите, он выражен в таких словах. Если тебе это нравится, делай. Нет абсолютно никаких границ. Нравится – делай. Вот такой принцип у этих людей, да, у которых царь вообще и Бог их дьявол. Братья и сестры, я хочу сказать о том, что то, что мы имеем, наше братство – с историей. 60 лет – это много или мало? Это очень мало. Да, кто-то, может быть, кто помоложе, скажет, это так много, это очень мало. 60 лет всего. Я думаю, что это вообще только лишь начало. Только лишь начало, да, и нашего союза, нашего пробуждения, служения. И как мне хочется, чтобы мы, во-первых, правильно относились к этому всему, к определенным границам, которые при совете пресвитеров устанавливаются, которые принимаются с молитвы какие-то решения, к решениям нашей церкви. Иногда люди просто не дорожат по местной церкви. Да что мне здесь? Да вы мне здесь не указ, я с Богом строю вертикаль. К этой мысли я немножко позже вернусь. Но знаете, братья и сестры, я хочу сказать о том, что образ церкви в Писании – это образ тела, это образ стада, это не образ зоопарка. Да, мы с вами все разные. с характером разный, выглядим все по-разному, с дарованиями все разные. Но в Божьем провидении, его, да, в Божьем взгляде, его установлении мы стадо. И это здорово, что это так. Несмотря на всю разность, каждая овечка отличается друг от друга. Но что важно, направление оно одно. Направление правильное. Братья и сестры, сегодня переживание моего сердца, чтобы правильный вектор нашего развития был, нашего церковного служения, в принципе, нашего союза. А когда люди начинают просто, во-первых, не сверяясь с волей Божьей, да, я говорил, что вот здесь определенные границы для нас установлены, в этой же благодати, не советуясь вообще с пресвитерами, там, не опираясь на чей-то опыт, уже духовный опыт, люди сами для себя определяют, что хорошо и что плохо. Это эндемская тенденция, когда люди так и делали. Они сами делали себя богами, мы вправе выбирать. И когда человек конкретно сам, я это, вот это зло, это добро, не сверяясь вообще, как на это Дух Святой смотрит. Угодно ли ему это? Есть ли ему место? Не потерял ли ты его еще? Свято ли это перед Богом? Не служит ли это соблазном? Человек просто делает себя богом и все сам. Я хочу сказать о том, да, что мы должны уповать на авторитет Божьего Слова. Приведу один пример, который ярко тоже показывает, отражает эту мысль. Уже будет такой заключительный пример, и потом мы подведем итог с вами. В одной африканской деревне туземец поймал дикобраза. Может быть, для кого-то знакомый пример. И уж очень ему захотелось его попробовать. Но к нему зашел товарищ его и сказал всего лишь несколько слов: «Господь сказал, не ешь дикобраза». На это африканец ответил: «Господь сказал, не ешь дикобраза, но он не сказал, не ловить дикобраза», тем самым оправдая себя. На следующий день товарищ снова приходит к африканцу, видит у него разведенный костер, на костре стоит чан, в котором варится дикобраз. Он говорит всего лишь несколько слов: «Господь сказал, не ешь дикобраза», разворачивается и уходит, на что вдогонку африканец говорит ему: «Господь сказал, не ешь дикобраза, но он не сказал, не варить дикобраза». На следующий день туземец снова приходит к африканцу и видит накрытый стол, разложенные приборы, уже готовый дикобраз лежит на столе, все готово к тому, для того, чтобы его испробовать. Он говорит одну фразу: «Господь сказал, не ешь дикобраза», разворачивается и уходит, на что вдогонку слышит слова: «Господь сказал, не ешь дикобраза, но он не сказал, не пробовать дикобраза». Когда на следующий день товарищ пришел к африканцу, не было ни костра, не было ни чана, не было ни накрытого стола, ни дикобраза. Остались только от него объедки. И намереваясь не есть дикобраза, а только лишь его попробовать, африканец допробовал его до последней косточки. Он скушал совершенно все. Братья и сестры, так работает в нашей жизни искушение к непослушанию. Оно начинается где-то с маленьких уступок. Я говорю, что и когда они начинаются, эти уступки, приведет к плохим последствиям, потому что мы, как дети, да, Адама, если не учитывать Божью природу и Духа Святого, мы способны лишь только на злое. Я ужаснулся, когда люди, да, за короткое время, буквально там за 6 часов в 70-х годах, Марина такая Абрамович, она перформансом занималась, такой вид искусства, она ставила одну сцену на одной выставке, она просто стояла сама, вот все, в одеянии, волосы были ее заплетены, рядом с ней стоял стол, это в Амстердаме было. И она, то есть это искусство такое, ты мог взять все, что хочешь на столе и применить это к ней, вот сделать с ней все, что хочешь. Вы знаете, что происходило? 6 часов длилась эта выставка, она осталась без одеяния, с нее текла кровь, кто-то подошел и обрезал волосы, кто-то ее чем-то кольнул, порезал, в общем, над ней надругались так, что, вот смотрите, она описывает, что когда я подошла к зеркалу после этого всего, я увидела на остатке своих волос клок седых, то есть волос, пучок, мои волосы посидели после того, как я увидела себя, после того, что пережила. И она, смотрите, что говорит. Этим всем я хотела показать одну вещь. Это просто удивительно, насколько быстро человек может вернуться в дикое пещерное состояние, если ему это позволить. Насколько быстро, без благодати, без Духа Святого, человек способен опуститься до уровня животного, где он совершенно не видит никаких границ, где совершенно нет никаких морали, норм и правил. И это в нас производит этот дух Адама. Это ветхая природа, с которой постоянно мы боремся и должны побеждать ее. 21 век существует христианство, всего 61 год нашему союзу, братья и сестры, всего лишь 5 лет нашей церкви. Я благодарен Богу за те границы, которые мы имеем, которые проведены, за то направление, за тот взгляд и видение, которое есть в нашей церкви. Я благодарен за тех отцов, которые смотрят на наследство свое, на свой участок и удел, и говорят, межи по прекрасным местам прошли. Братья и сестры, я мечтаю о том, чтобы когда буду в преклонном возрасте, и прошу у Бога милости на это, оглянуться назад и сказать, Господи, межи мои, вот то, что я получил удел, мне это приятно. Прекрасно, я рад, что я строил с тобой, учитывая тебя в этом во всем. Вы знаете, я вчера получил сообщение от одного человека, который не последнее место занимает в Большом Союзе евангельском, христианском. У них церковь намного больше, чем у нас, в разы больше, чем у нас. И он мне написал ответное письмо на тот ролик о молодежном лагере, о молодежном служении, который мы выставили, да, в YouTube-канал. Вот смотрите, что он пишет. Только что посмотрел ролик из лагеря вашего. Очень понравился. Желал бы своей церкви вернуться назад. Мы такие были в 90-е. Желаю сохраниться в это непростое время. Считаю, что вы пришли к правильному балансу между традицией и свободой. Братья и сестры, кто-то смотрит на нас и говорит, какие старомодные. Как сегодня, сколько вы упускаете, сколько вы теряете. А те, кто прошли путь, смотрят, у нас так было в 90-х, какие вы счастливые. А мы уже ничего сделать не можем. Братья и сестры, знаете, мы иногда просто не ценим то, что имеем. Мы иногда не ценим это наследие, эту церковь, в которую мы вступили. Люди просто иногда в принципе церковь не ценят, в которую вошли. Я хочу сказать о том, что Бог очень высоко оценил церковь. Вне всяких наций, государств Бог на самое высокое место поставил церковь. Не имеет значения принадлежности к какой-то нации, бедный ты или богатый, нет. Имеет, принадлежишь ты ценность к церкви или нет. Бог превыше всего поставил церковь свою. Это его создание. Он высоко оценил и более того, он пришел ради церкви, он унизил себя для того, чтобы понятным нам стать. А мы иногда смотрим на сторону, братья и сестры, но там мы не нужны дьяволу. Он готов был продать всех нас с вами за один поклон только себе. И он сказал Христу, поклонись мне, я все царство мира отдам тебе. Он совершенно не дорожит людьми. И Бог не согласился на это. Он говорит, нет, я приду к ним. И я умру за их грехи. И я принесу благодать им, в которой они захотят жить. И Дух Святой направит и наставит. Вопрос, угашаем мы сегодня Духа Святого или нет? Последнюю мысль, которую я хочу сказать, это будет касаться истории нашей церкви, когда строился наш дом. Ну, это была вообще такая в начале конспирации. Кто помнит, когда начиналось все, то на этом месте еще раньше, еще в советское время было овощехранилище сделано. Потом это все превратилось в притон наркомании. Алкоголики собирались здесь, вот из этого гетто, да, Муринского. Здесь была городская такая неофициальная свалка организована, сюда люди скидывали весь мусор, пакеты, вывозили все, что им было не нужно, весь хлам со своих домов, редких домов, которые были здесь, не было высотных зданий, все это было здесь. И вот я помню то время, когда это все разгребалось, когда КамАЗ за КамАЗом уезжали отсюда, уходили, и вот когда все было вычищено здесь, да, как говорится, убрано и устлано, все было готово для того, чтобы начать строительство. Приехали люди. На то время участок, сейчас смотришь, это небольшие деньги. На то время было куплено за определенную сумму вся эта территория. Приехали люди, состоятельные, хорошо выглядевшие, одетые. И говорят, мы готовы дать в несколько раз больше вам денег за эту землю, если вы отдадите нам ее. И наши братья сказали, нет. Это место будет Божие, здесь будут поклоняться Богу. Мы не готовы продать. Хотя в несколько раз дороже предлагали. Можно было бы, с одной стороны, кажется, несколько участков на это купить все. И вот подошло время стройки. И когда надо было все строить, начиналось-то все по крупицам, очень слабо все, денег нет, спонсоров нет. И вы знаете, о чудо, насколько меня вообще впечатлил этот фрагмент, вот помню его, сейчас, готовясь к этой теме, я вспомнил его. Вы знаете, нашелся один очень богатый человек. Очень богатый человек, живет в Америке. И он захотел полностью спонсировать строительство этого дома. Он имел очную встречу с нашими братьями. И тогда непосредственно Геннадий Сергеевич с ним встречался, еще с другими братьями имели с ним встречу. Этот человек заключил с ними такой устный договор, что он будет полностью спонсировать стройку этого дома, для того, чтобы в короткие сроки был построен дом, и здесь дальше была церковь. Но у него было одно условие, которое он потом выразил в письме, когда он уехал домой, он это условие написал на бумаге и говорит, что, ну, обращается к Геннадию Сергеевичу, да, к нашему пастору старшему, говорит, что я готов полностью взять все на себя, если вы примете одну доктрину, которую я воспринимаю, к которой я отношусь. Вроде бы она, как он считает, и не противоречит, но в нашем братстве она неприемлема, и наша церковь по-другому смотрит на эту доктрину. И он говорит, если вы примете это все, вы должны написать мне письменное заявление, что вы готовы, и в таком ключе будет созидаться эта церковь, то у вас все будет хорошо. Братья и сестры, серьезный вызов или нет? Всего лишь в чем-то одном, и то кажется спорным вопросе. И я говорю, папа, что ты ответил, что ты написал? Он говорит, я написал несколько листов в свою позицию, как я думаю, как смотрит наше братство, как мы понимаем. И сказал, что на таких условиях мы никогда не согласимся строить здесь Дом Божий. На что он прислал ответное письмо с тем, что, извините, я вам помочь ничем не смогу. Финансов сюда не будет. Братья и сестры, прошло время, стоит дом. Справились и без каких-то больших влияний, без каких-то влиятельных людей. Но как для меня дорого, что есть позиция. Вы знаете, сегодня люди очень готовы часто идти на какой-то компромисс. Сегодня люди боятся провозглашать истину только лишь потому, что хотят для всех остаться хорошими. Христос, когда пришел на землю и провозглашал истину, были люди, которые ненавидели Его. Были люди, которые сидели в зале, и Он проповедовал, они говорили, Он это делает по своему тщеславию. Посмотрите на Него, какой Он гордый. Посмотрите, что Он делает. Были такие. И Христос, несмотря ни на что, провозглашал истину. Братья и сестры, сегодня я думаю, что мы живем в эпоху добреньких людей, когда мы хотим быть не добрыми, а добренькими. Я считаю, что добрый отец – это тот, кто и наказать может, а добренький – это тот, кто и сигарету даст своему сыну. Большая разница между этими понятиями. И как бы мне хотелось, чтобы в этот день, памятный день, 61 год, Господь благословлял нас, нашу церковь, 5 лет, за 5 лет большое развитие. У нас много молодежи, у нас много детей. Братья и сестры, хорошо устроено и отлажено служение здесь. Всем хорошо здесь, кто приходит, большая евангелизация идет. Как бы мне хотелось, чтобы мы стояли на принципах Евангелия, чтобы мы дорожили Писанием, чтобы мы думали наперед, к чему приведет это нас, чтобы через 60 лет еще мы посмотрели на нашу церковь, а возможно это будет множество церквей, и сказали, этот удел, этот участок приятен для меня. А самое главное, что это приятно Богу. Я бы хотел пожелать нашей церкви, чтобы мы наполнялись Богом в первую очередь, чтобы мы искали Его в своей жизни, чтобы мы искали близости с Ним. Братья и сестры, чтобы мы не боялись, вы знаете, иногда люди больше всего боятся каких-то последствий греха, нежели того, что Дух Святой оставит. Чтобы мы, как Давид, который когда и совершал неправильные действия, он говорил, Господи, Духа Твоего не отними от меня. Мне вообще без разницы, что будет. Я и наказание готов терпеть. Я об одном прошу Тебя. Духа Твоего не отними от меня. Одного монаха, которому 90 лет, спросили, вообще, что основным мотивом служит твоему подвижничеству здесь, в монастыре? Ну и думали, что он будет рассказывать какие-то истории, там приводить примеры. Он сказал всего лишь одно слово – Бог. Он не ответил, да, о своих каких-то обязанностях, как его и просили. Он не стал о чем-то рассказывать, просто сказал «Бог». Очень важно, что мы делаем в союзе с Богом. Не просто для Него, не просто там от Его лица, а что мы делаем вместе с Ним. Да благословит Господь нас наполняться Духом Божиим, ценить то наследие, которое получили, и в этой свободе, безграничной благодати думать наперед, какой удел будет у нас, все в руках Божьих, и зависит также от нас, от того, что мы выбираем, какие границы мы определяем для себя. Благослови Господь всех. Аминь. Помолимся.